Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша передача посвящена вашим вопросам. Очень радостно, что вы пишете к нам в студию, задаете вопросы. Спасибо вам большое. Первый вопрос задает Татьяна Ивановна из города Первоуральска. Как влияет на развитие плода у беременной женщины биодобавки? Протеиновый коктейль с ванилью на соевой основе, французское производство. Я просто с вашего разрешения не буду называть название фирмы лекарственных препаратов. Сейчас это все находится под определенным законодательством с точки зрения регулирования. Я буду некоторые ваши частные вопросы переводить в общие, но а тот, кто задает конкретный вопрос, я думаю, тот слушает и поймет конкретный ответ для себя. Дело в том, что огромное количество существует у нас действительно так называемых биологических добавок иностранного, отечественного производства. Если говорить по классификации и по их месту нахождения в практике врача, то они полностью называются биологические добавки к пище. Это первое. Второе. Они занимают с точки зрения эффективности влияния на здоровье промежуточное место между диетой и лекарственными препаратами. Называть их средствами, которые могут что-то лечить, ни в коем случае нельзя. Лечиться биологическими добавками нельзя. Вылечить что-то невозможно. Суть биологической любой добавки к пище – это дача того или иного компонента, который достаточно трудно с помощью диеты в большом количестве с пищей получить. Они оказывают в основном профилактическое действие, действие, направленное на регуляцию различных систем в организме. Скажем так, существенная часть их действительно имеет определенный смысл применения, но, повторюсь, не в рамках лечения, а только в рамках профилактики тех или иных заболеваний и укрепления здоровья. Но печально то, что у нас в стране они прижились как средства, которые, с одной стороны, люди считают безопасными, а с другой стороны, эффективными. Про эффективность я уже сказал. Нельзя при любом диагнозе надеяться на их помощь. Абсолютно. Это надо забыть. Если они работают только в комплексе с лекарственными препаратами, в комплексе с терапией. Это первое. Второе. К сожалению, почему-то существует колоссальная уверенность по поводу их абсолютной безопасности. Это миф. Дело в том, что и биологические добавки в меньшей степени, чем лекарственные препараты, но они на самом деле абсолютно точно имеют как побочные эффекты, нежелательные явления, которые на самом деле могут беспокоить человека, так и достаточно серьезные осложнения. Есть одно очень интересное европейское исследование. На одной из стран Европы пронаблюдали несколько сот тысяч пациентов, принимающих биологически активную добавку. Конечно же, массив очень большой. И оказалось, что у четырех человек развивается серьезное осложнение со стороны печени. И ученые установили связь между приемом вот этих добавок, очень популярных. Причем у них красивые названия, у них очень известные бренды. В любой торговый центр зайдешь, они там очень представлены. Ни красота, ни рассказы, ни сказки не должны вас сбивать с толку по поводу того, что они на самом деле имеют совершенно определенную нишу для применения, не как лечебные средства и как средства, которые на самом деле требуют совершенно определенного контроля с точки зрения нежелательных явлений. И вот Татьяна Ивановна, продолжая вопрос, спрашивает: «Моя родственница беременна, употребляла эту биологическую добавку, и через 2 месяца у нее случился выкидыш». Ну, дело в том, что установить причинно-следственную связь крайне затруднительно. Регресс беременности возникает, как пишут данные статистики, вообще у каждой 10-й, у каждой 6-й женщины. Поэтому без всяких биологических активных добавок, по другим факторам, инфекционные, стрессовые ситуации, гормональные расстройства, генетические аномалии плода. Поэтому я не могу, безусловно, здесь вот в вопросе содержится контекст, как-то поддержать эту идею, что связь есть, но вместе с тем, конечно, настороженность должна быть, и если, скажем, не прописывает врач тот или иной препарат, ту или иную добавку, как бы она красиво ни называлась, какая бы красивая реклама ни была, к сожалению, это еще один фактор, который может оказаться последней каплей в стакане для того, чтобы возникли те или иные осложнения. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я хотел бы, чтобы мы из этого вопроса с вами еще раз запомнили. Биологическая добавка – это биологическая добавка к пище. Она имеет исключительно профилактическое значение. Принимает ее человек, находящийся в состоянии или вне обострения заболевания, или в состоянии, когда он здоров. Если поставили какой-либо диагноз, принимать ту или иную биологическую добавку к пище можно только по согласованию с врачами. И только те добавки, которые имеют доказанное клиническое значение. К сожалению, вот практически все добавки, которые вы знаете, не имеют, за крайне редким исключением, действительно доказанного влияния на эффекты по лечению заболеваний. Поэтому берегите себя. Следующий вопрос задает Анастасия Федоровна из города Екатеринбурга. Объясните, пожалуйста, как правильно измерять давление, до завтрака или после, и какое количество раз, так как каждый раз оно бывает разным. Дело в том, что это действительно очень важный вопрос, правильность измерения давления, от которого зависит во многом тактика, по которой врач назначает лекарственную терапию и осуществляется контроль. И очень хорошо, что в настоящее время измерение артериального давления стало практически обязательной и нужной составляющей образа жизни любого человека. Даже если у человека нет артериальной гипертензии, он должен измерять артериальное давление хотя бы раз в неделю, раз в две недели, если он старше 30-35 лет. Но вы сами знаете, там, водители, да, и люди, которые ответственны за жизнь человека, занимаются транспортными перевозками, они вообще меряют давление, должны мерить давление перед каждым выходом на маршрут. В идеале и человек старше 35-40 лет точно должен измерять у себя давление хотя бы раз в неделю, если оно абсолютно нормально. Если оно периодически повышенное, то ежедневно. А если давление повышено постоянно, то мерить давление идеально минимум 3 раза в день. Утром, в середине дня и вечером. Перед измерением давления очень важно создать и функциональный, физический, и эмоциональный покой. То есть идеально в течение, ну, кому достаточно 5 минут, кому недостаточно и волнуется, и 10 минут, человек должен сесть, успокоиться, постараться не нервничать, потому что сам факт измерения давления иногда бывает таким стрессовым. Здесь, безусловно, помогает ситуация объективного переключения мыслей, о чем-то подумать другом, не думать, вот сейчас я померяю давление, будет высокое, как это все плохо, переключиться, самое главное. И если человек занимался интенсивной нагрузкой, физической какой-то работой по дому, то период покоя, может быть, даже следует и до 10-15 минут продлить. Сесть горизонтально, на нерабочую руку, ну, большинство людей это левая рука, наложить манжету плотно, так, чтобы она прилегала, не болталась, но и не перетягивала руку. Расположить датчик, с которого идет измерение давления, на внутреннюю поверхность нижней трети плеча. Проекция плечевой кости, там располагается крупный сосуд, артерия, которая, соответственно, и позволяет измерить артериальное давление. Очень важно сесть правильно, так, чтобы идеально манометр располагался на уровне грудной клетки, то есть манжета располагалась на уровне грудной клетки, на уровне сердца, и осуществить замер давления. Необходимо проводить измерение давления 3 раза. Дело в том, что не удивляйтесь и не пугайтесь, когда вы видите при 3 измерениях 3 разные цифры. Дело в том, что артериальное давление – это очень изменчивый показатель. И если кто-то думает, что давление должно быть жесткое 120/80, то он глубоко, к сожалению, заблуждается. Давление постоянно находится в состоянии адаптации к потребностям организма. Тревожные мысли, давление поднимается. Работа даже, допустим, кистью, давление поднимается. Физическая нагрузка или другие какие-то факторы, влияющие на организм, давление меняется. Поэтому при измерении 3-кратно, если у вас тонометр правильно откалиброван, как правило, это полуавтоматический или автоматический сейчас тонометры, реже используют механические, вы получите 3 разные цифры. В идеале не с математической точностью, но нужно их так сложить и среднюю цифру принять за вот тот уровень давления, который соответствует вот сейчас, значит, вашему состоянию. То есть, если первый раз вы померили, допустим, 118, второй раз 126, третий раз 132, то вот вы сложите все эти цифры и получите, да, в среднем где-то вот 125-126 верхнее артериальное давление, также и по нижнему артериальному давлению. Верхнее артериальное давление, оно соответствует работе сердца, есть такое понятие систола, это сокращение мышцы сердца и толчок при сокращении мышцы сердца крови происходит и нагнетаются сосуды. И вот именно систолическое артериальное давление, верхнее так называемое, оно соответствует силе работы сердца. А нижнее артериальное давление, оно соответствует больше, ну это очень все условно, безусловно, но так в общем представлении, я думаю, важно знать. Нижнее артериальное давление соответствует тонусу сосудов. То есть если тонус сосудов повышенный, как вы представляете, допустим, значит, пережимается трубка, по которой идет, допустим, вода, если накачивается насос, естественно, насосу тяжелее работать, давление диастолическое высокое, то же самое сердцу тяжелее работать, но это не значит, что, скажем, диастолическое давление хуже, чем систолическое, а систолическое лучше, чем диастолическое, и тот и другой параметр важен, хотя, безусловно, диастолическое давление, как правило, больше занимает внимание и требует более интенсивного лечения. Но это все на усмотрение врача, в каждом индивидуальном порядке рассматривается. До завтрака или после? Нужно мерить до завтрака, потому что пища – это такая же нагрузка, как и физическая. Поэтому в идеале до завтрака измеряется артериальное давление. Поэтому, резюмируя этот вопрос, еще раз повторюсь, мерить необходимо после определенного покоя, сидя, сделать паузу в эмоциональных и физических каких-то упражнениях. На нерабочую руку накладываете манжету для измерения артериального давления, руку располагаете удобно на уровне, желательно, чтобы манжета располагалась сердце, и измеряете 3-кратно и среднюю арифметическую цифру и верхнего, и нижнего давления воспринимаете как соответствующий результат уже измерения давления. Следующий вопрос к нам поступил из города Нижний Тагил. Светлана Александровна пишет: мне 79 лет. Обследование показало, что я перенесла инфаркт миокарда. Кардиолог выписал мне препарат. Ну, это коммерческое название, но препарат, содержащий аспирин. Но поскольку у меня еще хроническая язва, то врач-терапевт выписал мне другой препарат. Препарат, который является питательным субстратом для клетки. Скажите, пожалуйста, заменяет ли аспирин вот метаболический препарат, который питает мышцу, выписанный кардиологом? Дело в том, что вот если взять аспекты вот частного вопроса, то могу сказать, что нет, не заменяет, однозначно. Поэтому вам конкретно, Светлана Александровна, хотел бы порекомендовать все-таки, чтобы вы прислушивались больше, конечно же, к коллегиальному решению. Кардиолог – основной специалист, который занимается патологией сердца, инфарктом, и поэтому с ним нужно согласовать прием препаратов аспирина, которые действительно важны для людей, перенесших инфаркт, потому что аспирин в маленьких дозах, он препятствует склеиванию тромбоцитов, он препятствует образованию тромбов в сердечных и других сосудах, и он является важным компонентом. Но я бы отметил и, значит, внимание терапевта, и то, что он достаточно грамотный и думающий, потому что действительно при аспирине, при хронической язве, аспирин может спровоцировать обострение язвы, и поэтому здесь, безусловно, нужно коллегиальное решение между этими двумя специалистами для того, чтобы выписать препарат, который бы, с одной стороны, действительно разжижал кровь, а с другой стороны, не повредил язву. Ну, есть такие разжижающие препараты следующего поколения после аспирина. Конкретно, безусловно, по всем показаниям и противопоказаниям может вам подсказать кардиолог. Но самое главное – это то, что важно еще и не забывать о нежелательных и побочных эффектах этих лекарственных препаратов и действительно не нанести вред. Поэтому здесь важен консилиум. Иногда это утомляет человека, иногда это на самом деле его слегка нервирует ходить от врача к врачу, но истина, к сожалению, она не бывает достаточно быстро решаема. И если действительно есть противопоказания для одного препарата, то необходимо терапию менять, но вот ту замену, которую предлагают, она не является полностью заменяемой как таковой, если говорить частный вопрос. Если найти общие тенденции в этом вопросе, которые были бы интересны всем, я хотел бы отметить следующие вещи. Действительно, инфаркт миокарда, к сожалению, остается одной из самых распространенных состояний, одним из самых распространенных заболеваний. К сожалению, 0,5% населения у нас умирает до настоящего времени от сердечно-сосудистых состояний, и существенную долю среди них действительно определяет инфаркт. И поэтому очень важно знать общие мероприятия по ведению инфаркта миокарда. Первое – это, конечно же, образ жизни. Люди, которые перенесли или у которых врач определяет риск инфаркта миокарда, должны знать, что основными факторами риска инфаркта миокарда является избыточная масса тела, высокое артериальное давление, поэтому вот как мерить давление мы разобрали выше, и очень важно для того, чтобы не случился инфаркт миокарда, контролировать артериальное давление на нормальных цифрах. Последний кардиологический симпозиум демонстрирует, что в идеале все-таки давление должно быть сейчас не 140-90, а все-таки ниже, 130-120 на 80, и оно должно быть нормальным, хотя у каждого конкретного человека могут быть определенные индивидуальные колебания разрешения от врача, чуть выше и чуть ниже этих данных, но, как показано, чем ближе к нормальному давлению, тем ниже риск инфаркта миокарда. Следующий фактор очень печальный – это курение. Дело в том, что было поколение, вот как я наблюдал, которое, в общем, отказывалось от курения, но сейчас вот опять, может быть, это субъективный фактор, но достаточно часто вижу, что совсем молодые девушки, юноши 18-20 лет опять как-то достаточно часто стали подвергать себя никотину, курению. То есть, видимо, как-то от поколения в поколение меняются опять приоритеты. Одно поколение борется, другое поколение почему-то в качестве противоположности курит. Но могу сказать, что курение самый значимый фактор, который вызывает огромное количество смертей от сердечных и дыхательных заболеваний. Вместе с алкоголем, вообще на самом деле, как показывает статистика, это порядка 0,5% всех смертей, которые происходят у человека. Даже если это не острое состояние, это хронические заболевания, которые, к сожалению, с курением и алкоголем связаны. Следующий фактор – это правильное питание. Сейчас последние данные красноречиво говорят, что на самом деле современный человек очень имеет серьезный перекос в питании, связанный с употреблением сахара. Причем, как демонстрируют данные последних кардиологических симпозиумов, то, что очень часто ругали составляющие в пище жиры, действительно, ну, жир в большом количестве – это нехорошо, но самым главным, ну, в кавычках, ядом для сосудов оказался сахар. Я для интереса провел небольшой экскурс в историю, анализ, для себя обнаружил вещи, которые вот как-то были мимо внимания и хотел бы поделиться с вами. Дело в том, что если порядка 50-60-70 лет назад человек употреблял в год около 17 килограммов сахара, в конце 19 века человек употреблял 2 килограмма сахара в год. Можете себе представить? Но еще более драматическая цифра – это то, что современный человек употребляет 71 килограмм сахара в год. Это фантастическая цифра на самом деле, говорящая о том, что, к сожалению, мы с вами поддались вот пищевой промышленности, многим стереотипам, которые существуют, и вот этот свободный сахар в виде просто сахара песка, в виде конфет, в виде сладостей, в виде сладкого мучного – это ситуация, которая серьезным образом влияет на современного человека только в негативную сторону в рамках развития избыточной массы тела, атеросклероза, диабета. И поэтому задумайтесь над тем, что это очень плохо. И в идеале, если вы хотите заняться собственным здоровьем, хотите заняться своим весом, то вы, безусловно, должны вот эту ситуацию пересмотреть и отказаться полностью от сахара. Сахара вполне достаточно уже в готовых блюдах, в хлебе, в других составляющих питания. И поэтому где-то уже так после 45-50 лет, конечно же, сахар в чистом виде, сладкое, сахар-песок употреблять уже не на здоровье. Поэтому вот особенности питания должны быть. Плюс, конечно же, если у человека высокий холестерин, он должен задуматься и о снижении употребления продуктов, содержащих большое количество животных жиров. Сыры, сосиски, колбасы, значит, жирные сорта мяса. Вот эти вещи. Немаловажное значение имеет, конечно же, и хроническая стрессовая ситуация, и физическая активность. Доказано, что, к сожалению, гиподинамия, городской образ жизни – это все способствует избыточной массе тела и риску развития, значит, все-таки сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому образ жизни. Лекарственную терапию подбирает кардиолог и терапевт. Значит, препаратов, как правило, при ситуации после перенесенного инфаркта миокарда необходимо принимать несколько. Это комплексные препараты для снижения холестерина, для разжижения крови, для нормализации давления. И в том числе могут применяться препараты, которые адаптируют сердце к недостаточному количеству кислорода. Это все важно. Следующий вопрос задает Нина Петровна из города Екатеринбурга. В журнале «Здоровье» прочитала, что у человека вырабатывается 300 мл слюны. Так ли это, если ее не хватит? Да, ну вот тут пытаюсь как-то вот акцент этот понять, что если ее не хватит или что ее не хватает. Ну, попытаюсь с точки зрения того, как понял, ответить на этот вопрос. Действительно, выработка слюны в таком объеме от 200 до 300 мл в сутки, в зависимости от индивидуальных колебаний, она происходит. Причем слюна имеет очень большое значение для защиты вот таких заболеваний, как изжога, воспаление пищевода, эзофагит. Имеет значение для защиты желудка, потому что в слюне содержится большое количество веществ, нейтрализующих кислоту желудочную, и поэтому слюна важна. И поэтому очень важно обратить внимание на те простые мероприятия, которые говорили наши родители, бабушки, дедушки, врачи предыдущих поколений о том, что нужно кушать не торопясь, нужно все пережевывать. Это обеспечивает как раз эффективное выделение слюны, эффективную как раз поступление слюны в нижележащее отдело желудочно-кишечного тракта, в пищевод, желудок, кишечник. Вот. Очень важно, ну, слюну, скажем так, понимать, что это важный компонент. Есть ряд состояний, которые приводят к дефициту слюны. Это сами по себе заболевания слюнных желез, которые располагаются в тканях около ротовой полости, в тканях ротовой полости, в мягких тканях, пытаюсь сформулировать, как это попроще, да? Вот, слюнные железы подчелюстные, околоушные. Значит, бывает ситуация, когда в них образуются пробки, камни. И если человек чувствует, что у него сухость во рту, он не может просто плюнуть, набрать слюну в рот и сплюнуть, то это, безусловно, основание для визита к, во-первых, стоматологу, потому что он занимается осмотром и зондированием каналов соответствующих, да, и обследованием у терапевта на предмет общих заболеваний, потому что бывают и воспалительные заболевания общего характера, иммунные, которые повреждают слюнные железы. От чего образуется зубной камень? Ну, зубной камень образуется по ряду общих мер. Это и нарушение, значит, вот, баланса флоры и гигиены полости рта. Поэтому здесь в первую очередь эта ситуация связана с достаточной стоматологической гигиеной, с качественной, с посещением стоматолога регулярным и с особенностями питания. Но последние особенности питания организма – это, в общем, ситуация, которая стоит, как правило, на последнем месте. Основные факторы все-таки это стоматологическая гигиена и самостоятельная гигиена полости рта имеет приоритетное значение, ей ни в коем случае пренебрегать нельзя. Следующий вопрос к нам в студию поступил от Олеси Ивановны. Она спрашивает, заболевание золотистый стафилококк, как его лечить? Дело в том, что заболевание – это, скажем так, определенные единицы, которые имеют этиологический, ну или, скажем так, причинный фактор, это может быть какая-то инфекция, определенный комплекс симптомов, меры, которые, соответственно, в соответствии с этим необходимо применять. Золотистый стафилококк – это не заболевание, это инфекционный агент. Дело в том, что нельзя болезнь определять по высеву того или иного микроба. Сейчас, в общем, достаточно доступны стали достаточно эффективные методы получения различных микроорганизмов, посев, скажем, глотки, носа, посев отделяемого раны, воспаление кожи, более сложных случаев, посев крови. И нередко выявляют различные микроорганизмы. Ну или мне, как гастроэнтерологу, ближе ситуация, когда мы достаточно часто используем у пациента посев кала на различные инфекционные агенты, на дисгруппу, на дисбактериоз, на дисбиоз. И достаточно часто у человека высевают различные микроорганизмы. Здесь очень важно понять следующую медицинскую истину. Сам по себе микроб еще не есть заболевание. Заболевание – это симптомы, это изменения, которые определяет врач при тех или иных диагностических процедурах, и только в комплексе это можно выявлять. Ну, например, могу сказать, что иногда у человека при наличии, допустим, вздутия живота выявляют в кале при высеве, ну, несколько различных микроорганизмов, и человек резонно задает вопрос или даже считает сам, что вот раз у него такие микробы в кишечнике, я их пролечу, и у меня вздутие живота пройдет. Он, к сожалению, заблуждается. Нужно еще доказать и установить между вот этими симптомами и микробами связь. Поэтому я не знаю, в каком контексте Олеся Ивановна спрашивает, но хотел бы отметить, что действительно золотистый стафилококк – это патологический микроб, он присутствует при заболеваниях, но здесь нельзя вырывать из контекста, нельзя слово вырвать из песни, необходимо понять, что за заболевание. Какое оно локализация? Заболевание бронхов, или это рана, или это просто носительство человека? Этот микроб может быть просто присутствовать в носу или в ротоглотке, и человек является носителем, он является определенным источником этого микроорганизма для окружающих, но для него болезни нет, и поэтому врач индивидуально устанавливает время лечения, надо ли лечить сейчас или это... ситуация требует только профилактических каких-то вещей. Поэтому вот я хотел бы донести до вас то, что заболевание – это болезнь. Хронический гастрит, язва, инфицированная рана, хронический бронхит, воспаление легких или другие вещи. А то, что выявляет различные микроорганизмы – это попытка установить причину. Но самое главное, что это не всегда и не 100% связанные вещи, нужно быть очень аккуратным. Но, развивая ваш вопрос, я хотел бы прокомментировать одну ситуацию, когда очень часто исследуют у детей, новорожденных или детского возраста, кал на различные микроорганизмы. Очень часто высевают самые разные инфекционные агенты и хватаются за лечение, когда обращаются за комментариями по этому поводу ко мне, я задаю вопрос, а что ребенка беспокоит? Говорят, а у него вот сыпь на коже. Связь между сыпью на коже и микробами в кале, она требует очень-очень интенсивной доказательной работы. И очень часто связи нет. И пролечив кишечник теми же самыми антибиотиками, человек не получает ничего, кроме как нежелательных явлений, осложнений, а на коже становится еще хуже, потому что возникают аллергические реакции еще более глубокие. Поэтому нельзя хвататься за лечение, не поняв, как связаны эти вещи. А это может понять только врач. Поэтому здесь я порекомендую вам довериться специалисту и не следовать по ложному пути лечения анализа. Есть такая, знаете, фраза: лечить нужно человека, а не анализ или высев, или другие какие-то вещи. Это важно. А золотистый стафилококк – это как факт анализ. Следующий вопрос задает Анна Ивановна, город Екатеринбург. Давно страдаю болезнью позвоночника, сломанной хрящи. К какому специалисту мне обратиться? Здесь два специалиста важны. Это первый – это вертебролог, это невролог-терапевт. Ну, вертебролог-специалист – это невролог, который занимается исключительно вот патологией позвоночника. Но вместе с тем, если это серьезная патология позвоночника, то вертебролог, как правило, после первичной консультации, обследования, как правило, это специализированные методы или компьютерная томография, или магнитно-резонансная томография, предлагает пройти консультации и нейрохирурга. Но нужно начать с невролога. Если есть у вас в поликлинике или есть возможность записаться специально к вертебрологу, это узкая специализация невролога, то это будет также более быстро и полезно. Следующий вопрос задает Татьяна Ивановна из города Екатеринбурга, 67 лет Татьяна Ивановна отмечает. У меня диагноз диабет второго типа, пью таблетки, вес 98 килограмм. Расскажите, пожалуйста, об этом заболевании и методах лечения. Действительно, диабет второго типа – это заболевание, которое становится все более и более распространенным. К сожалению, в первую очередь, вот вы правильно отметили, Татьяна Ивановна, это болезнь, которая напрямую, фактически, в подавляющем большинстве случаев связана с весом. Я уже отчасти затронул этот вопрос того, что современный человек просто находится в какой-то страшной ситуации по употреблению сахара. То, что мы с вами едим огромное количество сахара, огромное количество, еще раз напомню, больше 100 лет назад человек употреблял 2 килограмма сахара в год. Сейчас он употребляет 71 килограмм сахара в год и считает, что это нормально. Это абсолютно ненормально, это страшно. Поэтому нужно катастрофически, в хорошем смысле слова, отказаться от сахара в чистом виде, от всех вещей, которые содержат сахар, типа варенья, вот, и огромного количества кондитерских изделий, в которых сахар содержится также. Это конфеты, и их просто нельзя употреблять, это при сахарном диабете. Безусловно, это первый шаг. Второй шаг – это общая характеристика по снижению веса. необходимо по возможности начать ходить хотя бы 1000, 2000, 3000 шагов в день, а потом доводить по возможности до 5-6 тысяч шагов в день, не торопясь, с палочкой. Есть специальный метод — скандинавская ходьба, когда люди ходят с двумя лыжными палками, это разгружает. Но важно ходить. Пусть это будет не быстро, медленно, но главное — это, вот, в общем, движение, потому что калории должны сгорать. Часто люди говорят: да я вроде бы ничего не ем, и он действительно ничего не ест, но он целый день находится в домашних условиях, и ему кажется, что он двигается, работает, но он вроде бы в движении, но нет того движения, в котором жили наши родители, бабушки, дедушки. Вспомните деревенскую жизнь, там движение — это движение. С утра встал, подмел двор, скотину выгнал, нарубил дров, воды натаскал, по огороду поработал. И вот это движение есть на самом деле, к которому человек приспособлен. Мы, к сожалению, в городе находимся в жутком дефиците. Ну и третий компонент, конечно, помимо снижения веса, образа жизни, это, конечно, прием лекарственных препаратов. Если врачи выписали, обязательно нужно принимать, потому что если уже сахар высокий, необходимо, чтобы он нормализовался. Порекомендую вам более подробно, Татьяна Ивановна, конечно же, обратиться в школу для людей, страдающих диабетом. Такие школы, насколько я помню, были и есть во многих поликлиниках, в 40-й больнице, в частности, в эндокринологическом центре в городском. Есть такая школа, и там очень подробно несколько занятий, циклов. К сожалению, за короткий период передачи мы не сможем рассказать. Более подробно рассказывают и о диете, и о образе жизни. Вот. У своего эндокринолога и терапевта можете поинтересоваться в поликлинике. Он с удовольствием, я уверен, вам подскажет, как записаться в эту школу при городском, значит, вот, эндокринологическом центре. Следующий вопрос из города Березовска. Березовский нам прислала Валентина Ивановна. Она пишет: у моей дочери высокий билирубин, более 30. От чего это происходит? Самочувствие у нее плохое. Еще она потеет, и в чем причина? Ну, дело в том, что билирубин – это показатель, который свидетельствует о том, что есть нарушение его переработки в печени. Причем у ряда людей это нарушение может быть связано, ну, с так называемой наследственной предрасположенностью к слабой работе ферментов печени. То есть это, по сути, даже не воспалительное заболевание печени, это даже не болезнь печени, так и называется, доброкачественная гипербилирубинемия. Но для того, чтобы ее поставить, конечно, нужно пройти обследование у врача. Но у ряда людей повышенный билирубин свидетельствует о воспалении печени. Поэтому здесь очень важно пройти консультацию терапевта, а если есть возможность специалиста, то гастроэнтеролога. И самочувствие плохое может быть от высокого билирубина, поэтому здесь корень в том, что вылечить нужно это состояние для того, чтобы улучшить самочувствие. Повышенная потливость, отчасти это может быть симптом хронического заболевания, но отчасти это иногда просто особенность работы потовых желез человека, поэтому здесь нужно найти золотую середину между тем, чтобы не избыточно обследоваться, и вместе тем, чтобы, конечно же, пройти правильный профилактический осмотр. Поэтому вот здесь и высокий билирубин, и этот симптом требует профилактического осмотра, который включает минимум общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография обязательно, биохимический анализ на билирубин и другие показатели, говорящие патологии печени, и уже в комплексе, конечно же, значит, рассматривать ситуацию с этим состоянием для того, чтобы помочь вашей дочери. Второй вопрос, который задает Валентина Ивановна: профессия сына программист, много работает за компьютером, мучают бессонницы, что посоветуете? Безусловно, здесь очень важно разобраться, почему бессонница, потому что вообще бессонница – это симптом, во-первых, может быть, многих заболеваний, скажем, такого заболевания распространенного, как тревожное расстройство, это психологическое состояние и проблема. Второй момент – это бессонница может быть симптомом ряда неврологических болезней, поэтому есть в в городе Березовском, в городе Екатеринбурге есть специалисты, так и называются сомнологи, которые вообще предлагают целый комплекс обследований человека с нарушением сна и устанавливают причину. А причины могут быть самые разнообразные, начиная от психологических проблем и заканчивая просто ситуацией нарушения режима. Очень часто люди думают, что ну, все должно само восстановиться, несмотря на режим. Если человек находится за компьютером дольше положенного времени, засиживается допоздна, а потом удивляется, почему у него нет сна. К сожалению, здесь удивление получается малорациональное, потому что человек должен в идеале, ну так установлена физиология, перед сном за 2 часа закончить все свои дела. И компьютерные, и физические, и эмоциональные, сделать паузу, идеально, значит, привести все дела физические, эмоциональные в порядок, погулять. Самое печальное, что молодое поколение иногда от компьютера сразу переходит ко сну. Ну, у кого-то это получается, у кого нервная система крепкая, а у некоторых нет, и даже ученые нашли обоснование. Дело в том, что излучение от экрана компьютера, оно хоть и не очень вредное, потому что сейчас мониторы достаточно такие защищенные, но само по себе искусственное излучение, оно нарушает выработку гормонов, которые определяют отход человека ко сну. Есть такой гормон мелатонина, и поэтому человек и люди, работающие программистами и засиживающие вечером допоздна, они имеют как раз очень часто вот эту ситуацию. Поэтому я в общем посоветую, конечно же, режим, правильный режим. Ну, а если эта ситуация интенсивная, беспокоящая, то обследование все-таки у сомнолога. Алевтина Александровна из города Екатеринбурга задает нам следующий вопрос. Прошла курс лечения антибиотиками от инфекции на ноге. В результате вышла из строя поджелудочная железа, расстройство кишечника. Как восстановить нормальное пищеварение? Ну, дело в том, что Алевтина Александровна, я боюсь, конечно, предположить в диагнозе и не берусь на себя ставить диагноз, но хочу не столько конкретно, сколько в общем, но я думаю, что это отчасти относится к вам, сказать вам, что существует такое состояние заболевания, которое называется антибиотик-ассоциированная диарея. Это самостоятельное заболевание. Характеризуется оно как учащение стула больше, чем 2 раза в день у человека, который употреблял антибиотики в момент употребления антибиотиков, и даже бывает эта ситуация возникает через месяц после употребления антибиотиков. Это самостоятельное заболевание, которое требует правильной диагностики, потому что антибиотик-ассоциированная диарея, она может быть как реакцией на какой-то вид антибиотика, так и может быть реакцией, когда активизировалась плохая патогенная флора кишечника, и тогда требуется серьезное лечение. Поэтому обязательно обратитесь к терапевту, а лучше к гастроэнтерологу. Сдайте анализ кала на показатели, которые бы выявляли причину вот этой антибиотико-ассоциированной диареи. И пройдите лечение. Если это не восстановилось само после окончания антибиотиков, то это нужно лечить так же, как лечить любую другую болезнь, хронический гастрит или язву. Там курс лечения требует, в общем, внимания. Вот. И тогда это все можно вылечить, поэтому здесь маловероятно, ну, рискну предположить, что поджелудочная железа необходимо заняться вот ситуацией именно с кишечником. Галина Федоровна из города Екатеринбурга задает нам, вот все вопросы мы разобрали, вопрос на сегодняшнюю передачу. Последний. Меня беспокоит обильное потоотделение на протяжении нескольких последних лет. Ночью приходится вставать и переодеваться. Как избавиться от этого или хотя бы уменьшить? Безусловно, Галина Федоровна, необходимо вообще понять состояние организма. Начиная от, в общем, анализа крови, выявить показатели воспаления или уровень гемоглобина, определить функцию печени, посмотреть в общем анализе мочи наличие воспалительных изменений, определить сахар, сделать флюорографию, сделать электрокардиограмму, то есть сделать минимум профилактических обследований: кровь, моча, кардиограмма, биохимия, флюорография. и анализ кала. В этих даже, на первый взгляд, простых анализах уже может выявиться несколько причин, которые связаны с повышенным потоотделением. Потоотделение не является каким-то симптомом, который повышенное, который говорит об одном каком-то конкретном заболевании. Это ситуация, которая может быть как связана с каким-то болезнью, допустим, хронический воспалительный процесс в легких, даже когда у человека вроде бы и нет явных причин в виде кашля или других ситуаций, или хронический скрытый воспалительный процесс мочевыводящих путей, или другие составляющие. Это общий симптом ряда заболеваний, выявить который можно только после обследования, и поэтому я не берусь рекомендовать вам какие-то отдельные меры, а все-таки скажу, что надо найти первопричину, и тогда успешно можно справиться с этим состоянием, а то, что это состояние нельзя игнорировать, это совершенно очевидно, поэтому нужно обследоваться и, безусловно, по причине назначить терапию. Спасибо вам большое за вопросы. Я надеюсь, что они будут у нас и в будущем, и вы сможете найти время и интерес слушать наши передачи и задавать вопросы. А я всегда в конце передачи желаю вам: не болейте, храни вас Господь.
Дорогие друзья, вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Напоминаем, что свои вопросы Игорю Борисовичу вы можете задавать по телефону нашей студии 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Также свои вопросы вы можете присылать нам на адрес нашей электронной почты rv.03@mail.ru.